«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Итоги недели без Евгения Киселева». И я сразу задаю вопрос Нарышкину и Соломину, моим уважаемым коллегам. Добрый вечер.
Добрый вечер. Как звучит вопрос? Или это вопрос «Добрый вечер»?
Да.
Добрый.
Добрый, нормальный вечер. Будет Евгений
Васильевич? Сегодня Евгений Васильевич не будет, работы много, но сегодня не успел просто.
Не успел, хорошо.
Ну и у нас много. Очень ждем.
Да. Значит, много, конечно, было событий, на которые стоит обратить внимание. Я еще раз обращу внимание на специфику нашей передачи. Мы не открываем в этой передаче никакой Америки. Практически не про одно событие. Это не есть цель нашей передачи. В итоговой передаче, которая идет в воскресенье, мы вам напоминаем о наиболее значимых событиях, которые произошли на этой неделе и которые, внимание, важны для каждого из нас. Я напоминаю, что это такая очень субъективная передача, потому что за час до ее начала мы начинаем торговаться, рассматривать каждое событие, смотреть, в какую рубрику их поставить, герой, события, редиска, не в фокусе. После этого торгуемся, какие вопросы должны быть. Сегодня, насколько я понимаю, максимум вопросов придумал Нарышкин. То есть мы накидываем вопрос, а Нарышкин гениальной дланью своей, значит, он корректирует этот вопрос, и получается очень хорошо.
Поэтому, когда у вас разорвется пукан из-за формулировки вопроса, знаете, что это все доделал Алексей Нарышкин.
Мой скромный вклад. Да, ну вы знаете, что главное в нашем вопросе, главное в наших вопросах, которые мы задаем, это чтобы не было 100-0. А это, поверьте мне, непросто в этих событиях. Теперь еще, что я хотел сказать. Мы вспоминаем разные источники. Вспоминаем, кто удачно про что сказал и так далее. Потому что мы никому не завидуем. Наша задача напомнить вам о событиях и задать вам вопросы. Собственно, вопросы, которые мы вам задаем, это самое главное в нашей передаче. Сегодня у нас все рубрики на месте. Начнем с героя. Поехали.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герой недели.
Владимир Путин, может быть, внезапно, потому что...
Кто придумал сделать?
Владимира Путина предложил я. Для меня герой этой недели, безусловно, Владимир Путин. Но одно из его качеств, которое может... Для меня оно, конечно, странное, я чуть позже об этом скажу, но тем не менее, правда.
Сейчас, да, подождите, правда. Подождите, дождемся, пока у людей придет в себя челюсть, ударившаяся об стол.
Мы прозрели, мы с Ганопольским прозрели, просто для меня Владимир Путин тоже на этой неделе. Герой за то, что демонстрирует, сейчас кроме шуток, стойкость духа на примере Керченского конфликта и последовавших событий. Если Владимир Путин сравнивать с украинским президентом, то он похож больше сейчас на удава, потому что, я не знаю, Матвей Юрьевич, может, вам в Киеве это видится совсем по-другому, но отсюда, когда ты смотришь, не обязательно включать пропагандистские всякие шоу, каналы, такое ощущение, что у Порошенко абсолютно агония и истерика. И Владимир Путин, с ним трудно согласиться. Владимир Путин несколько раз на этой неделе говорил, комментируя украинские дела, происходит, начинается уже фактически на Украине избирательная кампания. Вчера он говорил на саммите G20, на пресс-конференции, партия войны сейчас правит, и поэтому все вот эти вот последствия в виде военного положения, в виде ограничений на въезд россиян, что произойдет с Порошенко, не знаю, перегорит ли он, скажется ли это перегорание на украинцах. Я хочу украинскому народу сейчас искренне посочувствовать, потому что Путин-то, да, кто-то от него страдает, кто-то не страдает, кто-то к нему привык, но он более менее стабильный на протяжении двух уже почти что десятилетий. А у Порошенко сейчас вот наблюдаются какие-то такие резкие перепады настроения.
Сейчас, подождите, у меня есть предложение. Поскольку все действительно сейчас ждут, почему Матвей хотел сделать героем Путина, и надо сначала ответить на этот вопрос, а потом уже оппонировать господина Нарышкину талантливому.
Нет, ну начнем с конца. Я, безусловно, Нарышкину оппонировать не буду, потому что эта передача... Нет. Эта передача не построена, наш диалог не построен на оси Москва-Киев. Я не собираюсь отстаивать господина Порошенко.
Я же не говорю, что вы агент Порошенко, помилуйте. Вы, может,
нет,
быть,
просто
не
для меня это еще раз. Нет, еще раз. Я понимаю, как это смотрится из Москвы, но как это смотрится из Киева, я говорить не буду. Почему? Потому что это нет, но это заведет нашу передачу в какой-то тупик и глупость. Дело в том, что из Москвы это смотрится так. А из Киева смотрится, что просто Путин, у Путина истерика, потому что все будущее поставлено на карту, потому что санкции, эти санкции с каждым днем будут становиться все сильнее и сильнее, когда ты нарушаешь международное право. Это для нас, ну, так сказать, в Москве, там, да, еще и в Киеве частично. Ну, что такое международное право, да? Ну, если одна из стран... Еще раз, вот я этого коснусь и больше этого касаться не буду. Я имею в виду именно Украина-российских отношений. Это не тема для меня в этой передаче. Но если ты море, которое... море, которое по договору известному вам, используют разные страны, и вдруг ты делаешь это море своей собственностью, то так ты любое море можешь сделать своей собственностью. И это, конечно, вот Порошенко это назвал ползучей аннексией Украины, но дело тут не в словах. Дело в том, что действительно из Москвы и Киева эта история смотрится совершенно иначе и, может быть, даже самым противоположным
Матвеевич,
образом.
Дорогой, умоляю, объясните, потому что, вот еще раз, из Москвы кажется, что на Украине просто власти обезумели. Военное положение зачем? Вот двумя предложениями. Ну, я не понимаю. Я смотрю разные источники информации. Смотрю в том числе телевизор, который здесь в России многие любят, многие ненавидят. На Украине многие любят, многие ненавидят. Зачем военное положение? Неужели...
Хорошо, тебе формально объяснить? Формально, да? Формально?
Нет, мне не формально. Ну, хорошо. Формально, потому что Украина ожидает нападения России. Но здесь,
значит,
по-моему, не
когда все... Когда случилось? Еще. Думаю, что рехнулись. Отжать море? Это надо рехнуться.
А сказать на международные воды... Как, кому сейчас помогает?
Как это? Это безопасность страны. Дело в том, что...
А если военного положения не будет, то уже танки войдут.
Сейчас, одну секунду. Боже мой. Ну, Алеша, ну вот почему я не согласен... Почему я не хочу
потому
сейчас...
Потому что, Матвей эту... Юрьевич, это важные вещи, которые не проговариваются нигде.
Тогда, как это не проговаривается?
Ну, а где они проговариваются?
Хорошо, тогда давай сделаем так. Для того, чтобы нам не поссориться и не увести передачу... Я объясню тебе логику украинской власти, почему она ввела военное положение.
Пожалуйста.
Итак, военное положение введено в 10 областях Украины. Если я не ошибаюсь, по-моему, я прав.
Да.
Если вы посмотрите на карту Украины, вы увидите, что эти области так или иначе приграничные. Когда соседняя страна, вот не будем даже ее называть, Россия или Украина или Занзибар, не имеет значения. Когда против любой страны соседняя страна делает откровенный акт агрессии, это так в понимании Украины, понятно, да, мы не будем сейчас спорить, я понимаю, что это эхо Москвы, а не эхо Киева. Просто я рассказываю, что происходит. Итак, Украина воспринимает это как акт агрессии уже соседнего государства. То есть, это не вот эти «их там нет», это реально российские корабли под российскими флагами. Соответственно, непонятно, что Российская Федерация будет делать дальше. Возможно, это просто частный шаг, а возможно, это начало какой-то полномасштабной агрессии по южному флангу Украины для того, чтобы, ну, например, сделать тот знаменитый коридор между Россией и, например, Приднестровьем, для того, чтобы, предположим, запустить знаменитый водный канал, который идет в Крым. Вы знаете, что этот канал перекрыли украинцы. Таким образом, введено военное положение, особый статус только для этих 10 регионов. Потому что ни я, ни вы, мои уважаемые коллеги, ни любой из тех, кроме нас, слушают, не может ответить на самый главный вопрос. Это история с кораблями частность или начало какой-то широкомасштабной агрессии обезумевшего руководителя соседнего государства?
Объясню.
Еще раз, это я, послушайте меня, только поймите меня правильно. Я сейчас не говорю, считаю я это правильным или неправильным. Вы попросили объяснить, зачем это. Я вам объяснил, зачем это.
Спасибо.
Дайте я задам вопрос для голосования, и потом все-таки нужно выяснить, почему вы это сделали героем Путина. Если кто больше выгодоприобретатель от Керченского столкновения, с вашей точки зрения? Если президент Украины Петр Порошенко, тогда 660-06-64. Если президент России Владимир Путин, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Кто больше выгодоприобретатель от Керченского столкновения? Если Петр Порошенко, тогда 660-06-64. Если Владимир Путин, 660-06-65. Так почему герой Владимир Путин?
Значит, почему для меня герой Владимир Путин? Вы знаете знаменитую фразу «Безумству храбрых поем мы песни». Я не знаю, насколько Путин храбрый или нет. Я лично, так сказать, его лично с ним не знаком. Я думаю вот о чем. Меня восхищает его безумие. Вот для меня он герой безумия. Это абсолютно маниакальное поведение человека, который решил действительно, ну как сказать, остаться в истории своей... Тут надо поаккуратнее, чтобы не пришили ничего нашей передаче и радиостанции «Эхо Москвы». Все-таки он глава государства. Своим последовательным, безумным, уничтожающим собственную страну поведением. Я честно вам скажу, такого не видел. Вот знаете, бывают герои. Герои, идущие на смерть. Вот Путин для меня человек, который идет на смерть. Фигурально выражаясь, естественно. Если его грохнут, то его грохнут там свои или какая-то болезнь. Но я в любом случае желаю ему, как человек человеку, прожить долгую, хорошую, здоровую жизнь. Вроде у него со здоровьем все в порядке. Просто я восхищаюсь человеком. Ну вот, например, я читаю вам свежий заголовок, его вы не видели. Вот свежий заголовок на сайте «Украинская правда». Порошенко рассказал, что российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров. Ну, казалось бы, ну, с тобой Меркель поговорила, с тобой там Трамп, у вас какая-то была там беседа, 50 минут, или сколько это вы еще скажете. Ну, хорошо, возьми трубку, тебе звонит президент соседней страны. Да, тебе он не нравится. Сними трубку и скажи, иди там нафиг и так далее. Но, по-моему, впервые мы встречаемся с феноменом, когда президент России просто отказывается разговаривать с президентом соседней страны. В связи с этим я... Глядя, мы же, у нас видео есть.
Есть там,
я смотрю на Нарышкина.
На
и я, да, и я, спасибо. Нарышкин, тебе хочу сказать. Так ответь на вопрос. Ну, он, вопрос риторический. Так правильно ли сделал Порошенко, который объявил военное положение в 10 областях, как бы выходящих к Российской Федерации, если президент Российской Федерации отказывается с ним вообще разговаривать. Что это? Не может ли это объявлением войны?
Я правильно вас услышал? Из-за того, что Путин не хочет поговорить с Порошенко, у Порошенко сдали нервы, он объявил военное положение. А до этого война в Донбассе и отжатие Крыма, это все цветочки были. Вы сами сказали.
Да, это было цветочки.
То есть их там нет, это как бы несерьезно, это не война.
Леша.
10 тысяч украинцев погибших, это все ерунда. А тут катер, задержали
украинских
военных.
Леша, тебе это не удастся.
Ну,
я на это дело не веду.
Ну,
еще раз говорю тебе. Если один президент отказывается говорить с другим президентом, это можно просчитать, и это можно, ну, так сказать, предчувствовать, не дай бог, как объявление войны. Вот не хочет он разговаривать, потому что он не хочет отвечать на вопросы, потому что через 5 минут российская армия там пойдет...
Я думаю, это не все так просто, знаете, взял Порошенко мобильный,
Так вот ровно потому, что это не так просто, именно для этого объявлено военное положение. Все.
Давайте...
Подожди, последнее. Я объяснил, почему этот человек для меня герой. Для меня этот человек герой безумного... апокалиптичного, самоуничтожаемого, суицидального поведения. Жаль только, что он, идя по этой страшной дороге, в полное бесславие и забвение ровно через 3 минуты, как он перестанет быть президентом Российской Федерации, когда-то это произойдет, ему вспомнят все. Но до этого он держит в заложниках всю страну. В заложниках своего поведения, своих маниакальных целях. Вот он сейчас хочет сменить власть в Украине, и он меняет, стремится сменить эту власть вот таким вот образом. Не разговаривая по телефону, устраивая, ну, как Украина это называет, давайте я отделю, так сказать, да, потому что мы тут пропагандой не занимаемся, устраивая вот это безумие в Азовском море, объявляя его своим внутренним и так далее, и так далее. Вот этим он меня восхищает. Я подобных лидеров не видел. И рациональность рулит.
Вы удивитесь, но ваши слова о том, что это эхо Москвы, не эхо Киева, оно имеет свое значение. Дело в том, что у нас 63% наших слушателей, проголосовавших по телефону, ответили, что Петр Порошенко больше выгодоприобретатель от Керченского столкновения. 37% проголосовали за Владимира Путина. Я, кстати, запустил голосование еще в YouTube. Те, кто нас сейчас смотрит в прямой трансляции на канале «Эхо Москвы», вы можете обновить страничку, и сверху появится маленький значок «I» или «I» с точкой. Кликните по нему и сможете проголосовать там. Мы уже и подвести в рамках прямого эфира не успеем, но вам будет, вы же можете открыть видео и позже, вы сможете посмотреть, кто как проголосовал. А я предлагаю перейти к другому герою.
Второй герой, Нюта Федермессер, основатель фонда помощи хосписам «Вера», вступила в Общероссийский народный фронт, за что практически сразу была четвертована представителями интеллигенции, которые считают, что, в общем, зашкварно сотрудничать в том или ином виде с властью. Больше других от лишил Сергей Пархоменко, который призвал собравшихся у него под постом в Фейсбуке беречь Нюту Федермессер, напомнил, я процитирую, в какое услужливое потасканное ничтожество Лиза Глинка позволила себя превратить незадолго до смерти. Ну и фонтан, на самом деле, комментариев. Люди занимают полярные точки зрения. Кто-то заступается за Федермессера, кто-то заступается очень громко, обещает чуть ли там не свести счеты с Пархоменко. Кто-то, наоборот, встает на сторону Пархоменко, поддержит его и говорит, что если ты уж вляпался в подобное сотрудничество, если ты протянул руку этой власти, то все, тебя надо изгонять из приличного общества. В этой связи вопрос, я сразу признаюсь, я в ночном эфире сегодня эту тему поднимал и принимал звонки. То же самое, абсолютное разделение на два лагеря. Середины практически никакой в этой теме нет. И вопрос хочу продублировать тот, который у меня звучал в ночном голосовании, в ночном эфире. Можно ли вступать в политические союзы с властью ради действительно благой цели? Если можно, 660-06-64, нельзя 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз вопрос для голосования по телефону. Можно ли вступать в политические союзы с властью ради действительно благой цели? Можно 660-06-64, нельзя 660-06-65.
Для меня Нюта Федермессер, она герой по роду своей деятельности, а вовсе не в контексте этого события. И я бы готов делать ее героем хоть каждую неделю. Просто уже слушатели даже устанут от того, как часто я ее называю героем. Я другом немножко хотел сказать. Мне немного странно, когда люди классифицируют людей по системе свой-чужой исключительно. Это, на мой взгляд, сильно упрощенная классификация. Ну, например, когда говорят слово «власть», это означает, что власть исключительно плоха и только плоха. Дело в том, что я, конечно, тоже пользуюсь обобщением «власть» часто, когда говорю, что власть совершает какой-то поступок или власти это выгодно, но совершенно точно не буду обобщать понятие «власть» для выведения категории нерукопожатных людей. Мне интересна более сложная квалификация. Вот во власти есть люди, которые занимаются полезной работой на разных уровнях, есть, которые занимаются вредной работой на разных уровнях, есть добродетельные люди, есть эффективные люди, но есть и глупые, и жадные, есть откровенные бандиты. Я здесь против коллективной ответственности, а за то, чтобы каждого судить по его делам. Такие люди есть и в ОНФ, хотя это уже не просто чиновники все-таки, а политическая сила, да, которая в том числе пользуется популизмом, в том числе достигает каких-то избирательных целей, продвигает своих людей на те, тех или иных постах. Там тоже есть разные люди. Есть те, которые утверждают, что генетическая память, генетическое сведение о разных половых партнерах аккумулируется в матке, это, кажется, называется телегония. Есть те, которые говорят мало или говорят более умные вещи, хотя это и несложно в данном контексте. Иногда даже конкретные даже поступки чиновников следует рассматривать отдельно. Я их так, во всяком случае, рассматриваю. Здесь он сделал глупость, здесь он говорит совершенно разумные вещи, здесь там ведет себя на твердую четверку. Есть некоторые одиозные личности, о которых, в принципе, уже на них уже печать стоит, и о которых говорить ничего, не стоит тратить на них время. Но то, что Нюте Фидермессер станет членом ОНФ, для меня абсолютно не является показателем ущербности Нюте Фидермессер. Даже если бы она вступила в Единую Россию, для меня это не было бы проблемой, потому что это Нюте Фидермессер. Потому что такие люди, как Нюте Фидермессер, меняют политическую партию, а не политическая партия меняет Нюте Фидермессер. Да? Да, она собирается использовать ОНФ как инструмент, она об этом открыто заявила. Но даже если удастся улучшить репутацию ОНФ, что в этом такого? Что плохого в том, что какая-то политическая сила, одиозная и испортившая себе репутацию, начинает вести себя нормально, пусть в какой-то своей части? Я не понимаю, если это лучше для страны. Наблюдать, как уважаемые люди мыслят в категориях национал-социализма или большевизма, от многих я именно это и слышу, уничтожить, мне просто это неинтересно, это упрощенно, это глупо. Вот и все, что я хотел сказать.
Ну, значит, я эту удивительную женщину с еще более удивительным именем и фамилией, которые мне с непривычки сложно произнести, я не имею честь знать, я о ней прочитал перед началом нашей программы, но, собственно, меня давно нет в России, 3 года уже, и поэтому я про нее знаю мало. Я ей не судья. Я бы сказал только другое. Я бы сказал, что мне кажется, что Сережа Пархоменко... Ну вот если бы я не знал, что это написал глубоко уважаемый мною и почитаемый мною человек, делающий передачу «Суть событий», которую я всегда слушаю и которая является собой, я бы так сказал, одной из вершин российской журналистики, когда я прочитал этот пост, я сначала не поверил, что это написал он, потому что вообще этот пост, где он довольно злобно о ней говорит, это какая-то странная помесь злости и разочарования. Знаете, вот как бывает, когда девушка ушла к другому. Я ее так любил, она изменила, другого полюбила. Я не могу найти этому объяснение. Если я когда-нибудь встречусь с Пархоменко, я его спрошу, почему он так написал. Дело в том, что просто вдумайтесь, о чем я говорю. А есть Пархоменко, который там то здесь, то за границей, человек занимается последним адресом, вообще много чем занимается. И есть совершенно другой человек. Она ему не родственница, не знакомая, ну, знакомая может быть, но не родственница, не вот просто некий посторонний человек, который делает какую-то важную работу, которую там мы ее уважаем за эту работу и признаем, что эта работа важная. И вдруг этот человек делает какой-то шаг. То есть просчитанный, по всей видимости, сидела, пила чай, поговорила с разными людьми и решила такое сделать. И вдруг это вызывает пост, наполненный вот этими жуткими словами, которые вы сказали. То есть просто оскорбительные слова. Я могу только сказать знаменитую фразу: «Сережа, ты не прав». То есть, может быть, ты прав по содержанию, то есть тебе кажется, что не надо сотрудничать с властью, но мне кажется, что форма, она неоправдана, и как будто она у тебя что-то украла. Такая вот непонятная агрессия, помноженная на расстройство. Вот как будто она была последним либералом в этой стране. Вот знаете, на что это похоже? Напоследок скажу. Если бы Навальный вступил в Единую Россию. Он сказал, вот Навальный бы сказал, я отчаялся. Не-не-не, Навальный бы сказал. Не-не-не, он бы сказал, я отчаялся, вы видите, мне не дают ничего. Вот у меня новая технология. Вот как он сейчас делает умные выборы, он бы мог сказать... Я улучшаю изнутри Единую Россию. Я думаю, что проклятия в его адрес были бы, но они были бы оправданы. А тут, на мой взгляд, нет.
Итоги голосования после перерыва.
После перерыва.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп! программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Продолжаем. Те же, вот тут у нас написал Сережа Пархоменко. Алексей, Матвей, привет. Вот я слушаю ваш эфир. Конечно, я сам виноват, что написал таким образом, что такое количество людей поняли меня, внимание, неправильно. Но факт остается фактом. Из моего знаменитого поста извлекли совершенно не то, что я в него закладывал. Я ему пишу, напиши, как понять. Мы прочитаем. Или, если хочешь, выведем в эфир. Если можете вывести, выведите. Я скажу. И дал телефон.
Сейчас я продюсер наш, да. Никите номер отправил. И в ближайшее время свяжусь.
Ну, вот хоть какая-то польза будет от нашей передачи. Потому что, действительно, наверное, просто Сергея не очень правильно поняли. Или как-то что-то он не так сформулировал. Не будем в это лезть, он сам скажет.
Итоги голосования-то подведем.
Давай.
Значит, мы спрашивали, можно ли вступать в политические союзы с властью ради действительно благой цели. И 33% наших слушателей сказали нельзя.
33% говорят, что можно.
А 67% говорят, что нельзя. Большинство говорит, что нельзя даже ради благой цели вступать в политические союзы с властью. Это, кстати, не совсем политический союз, я бы сказал. Ну, да, это вступление в ОНФ, это в каком-то... Это политика, безусловно. Окей. Такие-то голосования для YouTube, для зрителей в YouTube тоже свое голосование работает. Обновите страничку, наведите курсором на место, где идет видео, сверху появится кнопочка «Ай», кругленькая такая. Нажмите.
Ну, у меня предложение. Давайте тогда, я так думаю, что сейчас наберут... Пархоменко, и просто не начинать другую тему, то что он будет сидеть
сейчас,
на
линии. Давайте, может, я призываю секунд 10 подождать, вот у нас продюсер уже...
Да, конечно, давайте, да, нас... и вы с ним, только вы с ним говорите, ну, чтобы я не говорил через интернет. Просто спросите его, он скажет, и проведите беседу.
Вот пишет дружочек Соломин, ситуация уже упростилась до «мы-они». Поэтому классификация простая. Сергей, вы абсолютно не правы. Почитайте статью Бердяева, которая называется «О фанатизме». Вот о том, как люди все упрощают. И поймете, что не бывает таких ситуаций, когда все упрощается до «мы-они». Такого не существует. Такое существует в искусственно созданных условиях, точнее, когда люди пытаются искусственно создать условия, сделать идеологические какие-то проекты, типа «коммунизм во всем мире» или известные вам другие проекты. Вот и все. Есть? Сейчас мы связываемся.
Набирает. Я хочу сказать, что впереди у нас, мы будем говорить и о выборах в Грузии, поговорим о одной важной истории, которую российское телевидение не хочет показывать, связанная с новым президентом Соломе Зурабишвили. Мы поговорим еще об одном, боже мой, конфликте Долин-Навальный, и у нас будет не в фокусе, но сейчас ребята поговорят с Пархоменко.
Сергей Пархоменко на связи с нами. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер, друзья, привет.
Здравствуйте.
Да, послушайте, я вот почему написал. Конечно, я постараюсь написать сегодня продолжение к этому своему знаменитому посту, но поскольку я довольно далеко, за несколько часовых поясов, то прочтут его, конечно, только завтра. Нет сомнений, что, видимо, я виноват сам в том, что такое количество людей, действительно, я делаю ударение на такое. Меня поняли неправильно, значит, это было написано не точно, и значит, это было написано в запальчивости. Но факт остается фактом. На самом деле, мой пост совершенно не о том, что из него извлекли. Во-первых, в нем нет, и я призываю все-таки тех, кто уже поучаствовал в этих спорах, или только собирается в них поучаствовать, или, может быть, даже не собирается, но составил свое мнение, я призываю все-таки это прочесть еще раз, убедиться, что в нем нет никакого, я подчеркиваю, никакого морального осуждения поступку Ани Федорменко. Нюты Федерместер. Я обращаюсь вообще не к ней, а я обращаюсь к другим людям возле нее, рядом с ней, которые каким-то образом могут на нее повлиять и которые каким-то образом имеют, представляют собой для нее авторитет, чтобы они напомнили ей о том, какие бывали ужасные прецеденты подобных же ситуаций. Она может решать что угодно, но мне просто кажется, что она неясно помнит, или, может быть, гонит от себя, что гораздо более вероятно, гонит от себя мысли о том, что было с другими людьми, которые как бы это сказать, не пошли на сотрудничество, а которые позволили себя использовать. Это две разные вещи. Сотрудничество – вещь обоюдная, а использование – вещь односторонняя. И я абсолютно не сомневаюсь, что то, что мы называем власть, то, что мы называем вот этими циничными людьми, которые создали этот ОНФ, абсолютно понятно, зачем они собираются пользоваться этой Федермессой, а не сотрудничать с ней. Это первое. А второе. Я придерживаюсь здесь, надо сказать, совершенно практических соображений. Есть дело, которое делает Ньюта Федермесса. Это великое и потрясающее дело. Невероятно нужное, невероятно человечное, невероятно важное. Я должен сказать, что я сам, ну, точнее, моя семья, некоторое время тому назад испытала на себе, что такое это дело. Один из членов нашей семьи был там, в ее хосписе, и умер там. И умер там счастливо. И моя благодарность ей по этому поводу, она знает, о чем я говорю и о ком я говорю, совершенно безгранична. Но я вижу и понимаю, как человек, который занимается разного рода такими некоммерческими, неправительственными проектами, что вопрос о фандрайзинге стоит очень остро. Нужны деньги. Нужно как можно больше денег. Нужно как можно больше поддержки. Так вот, я уверен, сугубо прагматически, что положение Ньюта Федермессера вне этого властного сотрудничества выгоднее, объективно говоря, обильнее, объективно говоря, чем было бы ее положение внутри этих властных структур. Я уверен, что она не только может и вправе получать деньги от государственных структур, она должна их получать, и она их больше получит, если она будет находиться снаружи. Сергей. Вообще ей удалось, это на самом деле ее заслуга, ей удалось попасть в ситуацию, создать ситуацию, не попасть именно, а создать, она сама ее создала, ситуацию, в которой от нее зависят, и мы это видим ясно, огромное количество людей во власти.
Сергей,
она может требовать от них, она может настаивать.
Да, позвольте вопрос. Вы сказали, что нужно перечитать и что, видимо, неправильно поняли ваш пост. А как можно неправильно понять фразу о том, что Елизавета Глинка позволила себя превратить в услужливое, потасканное ничтожество? Это я цитирую ваш пост. Как
это, вы можете понять это неправильно? Это совершенно другая история. Мое постель действует. То, что я написал о Глинке, меня поняли правильно. И я на этом настаиваю. И я знаю, что огромное количество людей знают об этой империи лицемерия, которую она создала. Просто никто не решался этого сказать. Кто должен был это сказать? Я это сказал. И это для меня абсолютно ясный, очевидный пример того, как человек позволил себя сожрать, как он радостно на это пошел, как он был доволен.
Так и недовольство.
И как он был использован.
Недовольство-то связано с этим.
И как он был использован.
И люди с вами не согласны. Очень многие люди с вами не согласны. Люди, очень многие люди. Многие люди с вами не согласны. И они недовольны вашим постом, вашим выступлением. Именно в этом контексте. Они считают это оскорбительное.
В этом контексте я ни в чем не раскаиваюсь. Вот в том, что касается Лизы Глинки и первых двух фраз этого поста, меня поняли правильно, и я готов это повторять. Меня поняли неправильно, я бы сказал, перенеся вот этот... Ну, вероятно, моя ошибка заключалась в том, что я собрал эти две вещи в один пост. Нужно было это написать раздельно. Потому что, так сказать, тень от этих первых двух фраз, а это неправомерно, упала на весь остальной текст по поводу Ньюта Федермессера. Я написал, вспомнил о Лизе Глинке как о примере, как о том, как о той ужасной перспективе, которая угрожает сегодня Ньюте Федермессеру. Это не
трюк
Ньюте Федермессеру.
Спасибо.
Это предупреждение.
Спасибо большое.
Ждем тогда вашего поста. Видимо, какие-то уточнения, разъяснения или дополнения от Сергея Пархоменко у него в Фейсбуке сегодня вечером. С этой темой завершаем.
Я хотел сказать, что я здесь не согласен с Сергеем Пархоменко. И все, что я сказал про Ньюта Федермессера, о том, что я готов делать ее героем в каждой программе, я полностью распространяю на Елизавету Глинку. Вот я про Елизавету Глинку тоже готов в каждой передаче говорит, что она абсолютный герой.
Хорошо, мы сделали то, что мы должны были сделать, как и полагается в итоговой передаче «Итоги недели». Вот была тема, мы ее затронули. Вот затронули, и замечательно, и люди теперь знают, ну, так сказать, свежую новость и позицию. Следующая тема, поехали.
Это программа «Ганопольская». «Итоги недели» без Евгения Киселева. События недели.
События недели. Мы не зря не начинали с них, потому что это, конечно, не самые громкие, но я все-таки считаю, что это события. Беспорядки во Франции, которые угрожают перерасти в что-то еще больше, более серьезное. Французские власти даже рассматривают такие варианты, как введение чрезвычайного положения в стране. Речь идет о выступлениях, протестах так называемых «желтых жилеток», людей, которые не согласны по ряду там новых мер, в частности, не согласны с ценами на топливо. Они выходят на улицы, к ним присоединяются радикальные силы из радикальных правых или радикально левых кругов. Я хотел здесь сказать вот о чем. Мне кажется, что этот пример, он нам близок на самом деле. Потому что мы думали, что у нас эта власть, она мыслит немного категориями прошлого и не понимает реалий сегодняшнего дня, когда сталкивается с уличным протестом или с уличными митингами. Оказывается, никто этого не понимает. И даже молодой президент Макрон, он тоже ничего не понимает в этой жизни. Помните протесты 2011 года, затем 2012 в России? Путин говорит, с кем я буду говорить? Эти люди не представляют протест. Дайте мне людей, которые его представляют. И я с ними буду говорить. Это ошибка. Сейчас двое представителей желтых жилетов во Франции собирались идти на высокопоставленную встречу, да, но отказались, потому что им сказали, что они запрещают вести видеозапись этой встречи и передавать ее в прямой эфир, а те на этим настаивали. Грандиозная ошибка властей, потому что эти два представителя на самом деле не лидеры протеста, они не могут за протестующих что-то решать, принимать какие-то обязательства от их имени. Они могут корреспондировать запрос, но ответ власти должны дать всей улице. Они должны давать его улице, а не этим, не достигать компромисса с этими двумя людьми. Нет лидеров ни у какого уличного протеста. Те люди, которые назовут себя лидером, будут шарлатанами. Так, кстати, было и на Майдане. Вспомните, там были вроде бы три формальных лидера. Кличко, Яценюк и Тягнибок. И как с ними поступала толпа, когда им что-то не нравилось, когда они приходили с какими-то договоренностями? Вы все прекрасно знаете, как Сидоровых коз с ними там обращались. От непонимания того, как протест функционирует, у властей непонимание оценок происходящего. Им кажется, что есть какой-то кукловод. Ну, ребят, интернет изобрели достаточно давно. И посмотреть, как происходит система организации людей, самоорганизации людей, в интернете уже можно сделать научные статьи, выводы какие-то из того, как это происходит. Есть чье-то предложение. Это предложение поддерживается кругом лиц. Они выходят на улицы. Нет лидера. Есть инициатор. А инициатором может стать кто угодно. Сегодня один, завтра другой, третий. Соответственно, работать с протестом можно только таким способом. Обращаться к каждому, а не искать его представителей. Обращаться к каждому, это значит быть открытым. Система принятия решений должна быть полностью прозрачной, полностью понятной. И только так можно будет решить проблему уличного протеста.
Если можно, я не буду ничего комментировать. Мне кажется, что Соломин, он сказал про это еще до начала, когда мы обсуждали темы. И мне показалась его мысль очень важной, потому что рассматривать вот этот французский протест можно как, ну, например, как испытание силы власти, там что-то такое, понимаете, да, там насколько власть, как принято у нас говорить, вот это насилие, насколько этот инструмент насилия находится у власти, похож ли Макрон на Маргарет Тэтчер, которая была с горняками, как вы помните, кто постарше помнит эту историю, жесткая и так далее, кто кого продавит, потом, может быть, мысль естественно, я ее слышал. А не получится ли так, что улица поставит правительство на колени? И поскольку она поставит правительство на колени, то уже дальше Макрон будет выглядеть как тряпка. Нет, Соломин поднял совсем другую тему, по касательной. Это очень важно, по всей видимости, в истории, в эпоху интернета. И вот это, как сказать, сетевая, как ИГИЛ, который запрещен в Российской Федерации, когда ячейка на такой, ну не ячейка, а как бы группа людей на такой-то улице представляет какую-то одну молодежную группировку, но тоже согласна, что горючее должно быть дешевле. Здесь какой-то кусочек партии, а здесь такое. Нет общего лидера, они не признают общего лидера. Поэтому 5 баллов, ты у меня сегодня герой, Соломин. Это очень важная история, политологическая такая.
Важная история, второе событие, победа в Грузии Соломе Зурабишвили. Здесь мы к вам хотим обратиться, потому что вы в большей степени компетентны расставлять оценки здесь, как мне кажется.
Я просто хотел бы сказать,
я хотел прочитать две строчки. Значит, я открываю сайт BBC. Сейчас вам все будет понятно. Значит, давайте просто экспозиция какая, чтобы было понятно, к чему мы привыкли. Григол Вашадзе, бывший министр иностранных дел, очень хороший человек, замечательный профессионал, его лично знал. Я, в принципе, я болел за него, потому что, ну, знаете, вот любишь того, кого знаешь. Соломон Зурабишвили, я ее не знал, поэтому я к ней был более холоден, но я давно в Грузии, меня уже нет, поэтому я просто был наблюдателем. Значит, она выиграла. И вы знаете, что Иванишвили настаивал, что она хорошая, и так далее, и так далее. Вот такое все пророссийское и прочее. Внимание, открываю сайт BBC. Заголовок. Соломе Зурабишвили. Это после выборов. Нам нельзя оставаться с Россией один на один. Следующая фраза. Избранный президент Грузии. Вы знаете, как BBC делает. Там внутри как бы главы. Сейчас не время дружить с Россией. И прочитаю вам одну фразу. Есть два направления, по которым президент может быть очень активен. Первое – это международная политика, это прописано в Конституции. Внимание, эти 6 лет будут очень важными для Грузии, которая движется к интеграции в Европу, в Европейский Союз и НАТО. За это время мы должны приблизиться к этому настолько возможно или интегрироваться полностью. Внимание, и я буду самым активным президентом в этом вопросе. Я буду помнить, что именно госпожа Вике Фрейберга, президент Латвии бывший, привела свою страну в ЕС и НАТО. Это и моя цель. Я адресую эти слова Владимиру Владимировичу Путину, который своей мастерской политикой теплую страну с хинкали и лавашем потерял. Конечно, туда ездят туристы, заходи, дорогой, другом будешь. Конечно, грузинские песни, Бригвадзе, Кикабидзе, которые, кстати, не ездят в Россию, насколько я знаю. Я поздравляю Владимира Путина с тем, что независимо от того, какая власть в Грузии, эта власть навсегда покинула Россию. И я хочу успокоить Путина. Неизвестно, конечно, потому что Украина демократическая страна, неизвестно, кто будет президентом Украины. Но я уверяю вас, Владимир Владимирович, если бы вы знали, как вы ошибаетесь в своих ожиданиях. Какое вас ждет, мой дорогой, разочарование.
Перейдем к следующей теме. Редиска недели.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
У нас необычная сегодня программа, потому что Путин оказался в героях, а Алексей Навальный оказался редиской. Замечательный заголовок на «Радио Свобода». Драка у метро либеральная. Спор между Долиным и Навальным. Долин – это Антон Долин, известный кинокритик, который решил прокомментировать на этой неделе расследование Навального по поводу гражданства Брилева. Сергей Брилев, как вы знаете, подтвердил, что гражданство британское есть, и, по-моему, про недвижимость он тоже подтвердил. И, в общем, одна из его мыслей, Антона Долина, это не попытка доказать, что Брилев безгрешный ангел. Очень может быть, что он лжет в каждой передаче. Если так, то это достойно обсуждения и осуждения, а также публичного анализа. Но при чем здесь гражданство? Бурная реакция Алексея Навального. Он перешел уже на личности, начал называть Долина, которого нужно скрестить с Андреем Мовчаном, идеальным халуем, но принимаемым в личном обществе. На это ответил Долин, потом ответил опять Навальный, лицемерное халуйское мерзительное поведение. В общем, суть, и там дальше еще подключились разные комментаторы. В принципе, история похожа на то, что произошло с обсуждением Нют Фидермессер в ОНФ. То есть много-много эмоций, много крика.
Нет, здесь другое. Здесь другое. Значит, знаете, я прочитал...
Давайте я вопрос задам и сразу...
Да, давай. Давай.
Кого вы, споре Навальный и Долин, поддерживаете больше? Если Навального, тогда 660-0664. Если Долина, тогда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Кого вы в споре Навальный-Долин поддерживаете больше? Навального 660-0664, Долина 660-0665.
Ну, вы знаете, что в интернете... Для меня эта история вообще про другое. Вы знаете, что в интернете все фразы приписывают Фаине Раневской, значит, там или Жванецкому. А вот эта фраза, я не знаю, на самом деле ли сказал ее Булат Акуджава, но я эту фразу запомню и хочу сказать вам. А звучит она так. Когда я начинаю думать, что я гений, я и думать посуду. Вот это вот замечательная фраза, которая полностью относится к Алексею Навальному, который меня очень растревожил всем этим. И у меня появилось первое ощущение, что до того, как будет его звездный час, а ведь по сути о чем я говорю, ему надо продержаться, пока Путин ослабнет и когда можно будет Путина свалить. И когда Путина можно будет свалить, вот это будет звездный час, к чему реально, скажем, посвящает всю свою жизнь Алексей Навальный. И делает это с большим успехом, с меньшим успехом. Вот сейчас, например, он придумал потрясающую вещь, которая называется «Умные выборы». Послушайте, пожалуйста, его передачу. Это действительно, я скажу так, я не знаю, насколько это соответствует российскому законодательству, когда Навальный будет говорить своим сторонникам о его, у них много, очень много, например, в таком-то регионе голосуйте за такого, в таком регионе голосуйте за такого. Ну, вы знаете, там парадигма изменилась, и теперь Навальный считает, что надо размывать Единую Россию. Но может так случиться, что Навальный не захочет мыть посуду, чтобы чуть-чуть отрезветь в своих взаимоотношениях, в понимании какой-то альтернативной позиции и мысли. И он может прийти к смене власти без сторонников. Он спалится. Вот я ощущаю такие вещи, и это не первый раз. Потому что он идет до конца. Вот, например, Пархоменко, который сейчас позвонил. Во-первых, он позвонил. И, во-вторых, он сказал фразу «возможно, я выразился это самое, я перепишу» и так далее. Что делает, по сути, Навальный? Навальный уничтожает и оскорбляет человека, а Антон Долин – это не последний человек в Российской Федерации. Это икона и авторитет для очень многих людей, скажем так, мягко умственного труда. И я думаю, что он очень сильно потерял, потому что политика политикой, но политика же это еще и взаимоотношения. Поэтому я тут не на стороне Алексея Навального, и я думаю, что он вот знаете, такая какая-то вещь, ну, когда, как это говорят, за соснами леса не видишь, или как это есть такое выражение, да? Ну, или там за такое? Лесом, ну, что-то вот такое, понимаете? Вот вдруг Долин, да, на мой взгляд, фактически Долин не прав, то есть по факту. Потому что Долин говорит, какое имеет отношение, что у человека британское гражданство. Но ведь Навальный об этом написал, он сказал, что это имеет отношение по той причине, что это главный пропагандист, который нам рассказывает, что в Британии плохо. Ну, как? Ну, один из...
То есть не будем унижать великих пропагандистов России.
Да-да-да. Кроме этого, он там член вот этих советов обороны или чего-то там, что вообще жуткая совершенно вещь, и вы знаете, даже подал иск. Так вот, он, по сути, может быть, Долин и не прав, но этот его просто размазал. Мне кажется, что немножко людишки, которые не согласны с Навальным, они Навальному мешают.
83% наших слушателей поддержали в этом споре Навального, 17% Долина. Я хотел завершить от себя, присоединиться к мнению Виктора Шендеровича. Удивительно толковый пост. Неудивительно для Виктора Шендеровича, это частое явление.
Да нет, он обычно ерунду пишет.
Публичный хамский тон в отношении Нюта Федермессера и Антона Долина сделал невозможным обсуждение по сути, что я абсолютно согласен с этим, подписываясь под каждым словом. Именно этот доминирующий почти в любой полемике сегодня хамский тон вкупе с эскалацией когда тяжелейшие пощечины по ходу отвешиваются людям с обеих сторон просто за иной взгляд на вещи, главная проблема общества или того, что осталось на его месте в России сегодня.
Время наше вышло. Спасибо огромное.
Спасибо большое всем. Нарышкин, Соломин, Гонопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. До встречи, дорогие друзья.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!